Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я напомню, что на протяжении этой недели мы 5 дней говорили на одну тему, ну, 4, сегодня 5-й, и тема эта была проект, масштабный проект центра «Индрик» по изучению и, скорее, даже по популяризации наследия Гурия Никитина. Это фрески в конкретном месте в Переяславском Даниловом монастыре. Там огромное полотно росписей, посвященная апокалипсису, страшный суд. Мы совершенно разных сторон рассматривали и фрески, и саму книгу «Откровение на Богослова». И сегодня мы решили поговорить про создателя этих росписей, Гурия Никитина, и в целом, наверное, про церковное искусство XVII века. У нас в гостях Татьяна Евгеньевна Самойлова, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи и ведущий научный сотрудник Академии художеств. Татьяна Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что нам нужно начать беседу нашу с контекста, потому что XVII век, он, ну, наверное, как принято считать, стал переломным. Древнерусское искусство, искусство уже нового времени. Я совсем не специалист, но в каких-то общих, наверное, чертах. У меня сразу воспоминания из детства, потому что детство у меня проходило в кружке исторического музея, который тогда располагался в церкви Троицы в Никитниках, которая полностью расписана чудесной, там, чудесная живопись Симона Ушакова, и палата его тоже рядом находится.
Да-да.
Попасть сейчас в церковь Троицы в Никитниках сложно достаточно, хотя она и стала действующей, но она находится внутри закрытой территории, вход только по пропускам, но можно постараться получить пропуск, прийти и просто посмотреть на это чудо. Но тогда я понял, что это действительно рубеж, и Симон Ушаков, он, наверное, такой последний иконописец, живописец древнерусского такого образа школы и уже первый, наверное, нового времени. А Гурий Никитин считался его учеником, правильно?
Ну, он младший товарищ, и, конечно, наверняка многое взял из вот той новой концепции искусства, которую привнес Симон Ушаков, поскольку они бок о бок работали, например, уже на росписи той же самой Троицы в Никитниках. Это был вот такой первый опыт работы Гурия Никитина в составе большой артели в Москве. И, конечно же, он в ходе этой работы, безусловно, имел возможность общаться и с Симоном Ушаковым, и с Иосифом Владимировым, второе такое значимое имя в иконописи XVII века. Так что я думаю, что он как раз, вот, так сказать, как бы встраивался, да, вот в этот такой направление такое реформистское, которое представляет для нас вот имя Симона Ушакова, знаменует это, эти изменения в русской живописи.
А что же за такой XVII век, который столько всего для нас оставил именно в церковном искусстве?
В церковном искусстве, ну, что вы имеете в виду, какие-то значимые имена, значимые памятники?
И как все менялось на протяжении столетий? То есть, видите, если посмотреть с истории, да, 17 век, смута, поляки, и 17 век, конец, это уже Петр I, а между этим уложилась целая эпоха, да, в том числе и в культуре, и, конечно же, в не последнюю очередь, может быть, даже в первую очередь, в церковном искусстве.
Ну, XVII век был, конечно, для русского государства большим испытанием, но жизнь искусства, она, так сказать, не была заторможена, несмотря на весь трагизм этой исторической ситуации. Вот интересно, что в самом начале XVII века, то есть именно когда шли вот эти действия боевые, многие русские иконописцы работали по приглашению Строгановых, в Отчине, в Сольвычегодске, и получали заказы от этих меценатов великих, и продолжали, как бы, и вот это московское придворное высококлассное искусство, оно продолжало свое поступательное развитие. И надо сказать, что именно в этот период было очень много сделано в развитии каких-то новых иконографических схем, да, каких-то осмысления каких-то сюжетов, привнесения новых сюжетов. Вот это все, в общем, происходило тоже вот в этом таком особом, ну, можно сказать, даже плавильном котле, который представлял собой Сольвычегодск под эгидой меценатов Строгановых. А как только, ну, так сказать, стала восстанавливаться жизнь, то и, соответственно, возвращались в Москву те же самые иконописцы, нарождались новые.
А что значит «возвращались»?
Возвращались, вот я говорила, что...
А, то есть Сольвычегодск.
Да, Сольвычегодск,
да. Это политические были? Вот Строганова, понятно, это деньги.
Это
но,
деньги.
Но были, наверное, еще какие-то политические мотивы, соображения безопасности?
Я они... думаю, что прежде всего соображения безопасности и заработок, который, как всегда, нужен мастерам. Но при всем при этом, как бы, политический момент, наверное, тоже присутствовал, его можно представить как продвижение. Вот идеи Московского царства, вот эти новые земли, которые осваивали Строгановы, вплоть до уже там пермские земли, потому что они были, безусловно, проводниками именно, ну, такой московской царской идеи. Очень много образов, почитаемых и в московских соборах кремлевских, да, они воспроизводили, писали, заказывали для вновь создававшихся храмов и в самом Сольвычегодске, и далее уже в Пермском крае, который тоже они колонизировали. Так что вот это идея Московского царства, если вот ее считать политической, она там, безусловно, присутствовала.
Что нам нужно знать о памятниках и о церковной живописи XVII века? Я так понимаю, что как раз этот период характерен тем, что все храмы, в отличие от предшествующего периода, они практически обязательно расписываются, и расписываются храмы, которые были построены там столетием раньше.
Да, это действительно такой процесс, потому что, ну, вот уже вы упоминали Троицкий собор Данилова монастыря, он был построен значительно раньше, еще в 16-м столетии, а вот до росписи, значит, заказчик монастыря созрел именно вот уже во второй половине 17 века, и в это время как раз... очень возрождаются после тех, так сказать, крушений каких-то, которые они претерпели во время осады и во время нахождения там интервентов, вот московские соборы начинают возрождаться. И в том числе и расписываются, как бы заново возрождается монументальная живопись в этих храмах. И известно нам, что после Успенского собора его в первую очередь, значит, расписали, а потом приступили к росписи Архангельского собора. И мы знаем уже по документам, что в росписи этого собора принимал участие Гурий Никитин. И, по-видимому, уже, ну, уже, так сказать, он к этому моменту достиг большого мастерства и заинтересовал игумена Данилова монастыря настолько, что он избрал именно его для приглашения расписывать собор в Переславле.
А выбор был большой тогда, я так понимаю, что школы развиваются.
Выбор был очень большой, потому что, ну, вот понятие школы, оно, так сказать, пока еще, может быть, только формировалось, но дело в том, что для того, чтобы расписать московские соборы, из всех городов русских, российских, да, собирались наиболее известные иконописцы. Их призывали в Москву, и они проходили жесткий отбор. Этим отбором занимался Симон Ушаков. Значит, их там делили на категории, и кого-то отсылали обратно, а те, кто оставался, уже вот работали под руководством вот этого великого мастера Симона Ушакова, в том числе и Григорий Никитин.
Это речь идет о второй половине 17 века?
Да, это уже вторая половина 17 века, да. Это вот начали расписывать собор Архангельский в 1652 году, но роспись шла трудно, ее прерывали всякие тоже события серьезные, и закончили уже, так сказать, в 60-е годы был закончен этот собор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня Татьяна Самойлова, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи. Говорим мы о церковном искусстве 17 века, о живописи, о храмовых росписях, как они создавались, кем они создавались и почему 17 век был настолько в этом смысле плодовит. Про Гурия Никитина, про него много известно, о его жизни, его биографии, кем он был?
Ну, известно немного. Но для, так сказать, для нашей истории, которую, к сожалению, вот очень часто же мы теряем, наши архивы, документы в связи с теми историческими событиями, которые наша страна так часто переживает, но, тем не менее, в общем, что-то известно. Мы знаем, вот у него такое прозвание было Гурий Кенишемцев, и знаем, что он родился в 1691 году. Значит, он, соответственно, он родился, вот это прозвание Кенишемцев говорит о том, что он происходил из города Кенишма.
Сам ли родился, или у него предки оттуда?
Отец оттуда, и отец был таким, ну, каким-то мелким ремесленником, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас не изменяет память, он таким сапожным мастерством, сапожным ремеслом занимался. То есть эта семья была очень небогатая, и только уже в зрелом возрасте Гурий Никитин унаследовал там, по-моему, две или три какие-то торговые лавки уже в Костроме ему принадлежали, но это уже было, так сказать,
время... Это уже было то время, когда он самостоятельно работал.
Время его зрелости. А так, да, он начинал, значит, учился, вот предположительно, я знаем имя его учителя, это такой иконописец костромской Василий Ильин, вот вероятнее всего, что учился он у него. Ну, вот знаем, что он был вызван в Москву для участия в росписи сначала Троицы в Никитниках, затем в самом Кремле, и дальше как бы его послужной список, кроме Данилова монастыря, это, в общем, довольно много храмов. В 70-71-е года он расписывает Успенский собор в Ростовском Кремле. Надо сказать, что, к сожалению, большому пока эти росписи находятся под записью, а это как бы задокументированное, точно известно, что именно артель Гурия Никитина работала.
А в советские годы не пытались расчистить более позднее?
Ну, пока вот не дошли руки, видимо, до именно этого. Собор большой, огромный. Конечно, да. Да, вот. Ну, будем надеяться, что это вот в какой-то перспективе все-таки будет сделано. Затем он работал в своем родном городе в Костроме, потом опять был приглашен в Ростов и уже расписывал такую воскресенскую церковь в знаменитом ростовском Кремле.
Сохранились.
Да, это сохранились, да. Вот, ну, то есть у него, да, очень такой мощный послужной список. Романов Борисоглебск, Крестовоздвиженский собор, затем церковь Ильи Пророка в Ярославле.
Вообще, ну, это одно из самых известных.
Первоклассный, да, памятник. Да,
ну, один, а в Костроме самых... Воскресенье на Дебре.
Это очень ранний памятник относительно вот в структуре 17 века. И есть сведения, что он там тоже участвовал.
А, то есть это все-таки,
да,
не точная,
возможно,
история.
Он там участвовал. Вот, ну, зато мы точно знаем, что он расписывал Троицкий собор Ипатьевского монастыря. Это уже 80-е годы. И даже есть такие свидетельства, позволяющие предполагать, что он работал и в Тобольске над росписью Тобольского собора. Вот туда уже в Сибирь был вызван, такие далекие края. И вот интересно тоже, что долгое время последней работой Гурия Никитина считалась роспись Спасо-Преображенского собора в Суздале. Но вот не так давно...
Спасо-Ефимова монастыря.
Да, да, не так давно...
А это уже позднее.
Это 1689 год.
Считается, что умер он в
90-м году. В 91-м году, да. Да, да. Ну вот просто этой роспись, работе над этой росписью предшествовала, можно сказать, такая вполне детективная история. Сохранились документы, которые говорят о том, что между игуменом Суздальского монастыря и игуменом Новоспасского Московского монастыря шла такая борьба за то, кто перетянет в свой монастырь для работы Гурия Никитина.
Но Великий Спас тогда был помощнее Нового Спаса, ну, прямо скажем, судя по землевладениям, по количеству действительно земли, которая принадлежала Спасо-Ефимову монастырю.
Он был, конечно, да, значительным, но дело в том, что нельзя забывать, что Новоспасский монастырь – это как бы усыпальница Романовых, это вообще как бы царская, так сказать, монастырь, находящийся,
хотя, да,
под царским покровительством. Так что борьба была такая, видимо, нешуточная. И вот буквально не так давно в Новоспасском, во время реставрации Новоспасского монастыря была открыта такая камера, да, небольшое такое помещение, расписанное фресками, где сохранилась подпись, то есть, по крайней мере, да, вот надпись, упоминающая, что эти фрески, к их выполнению был причастен Гурий Никитин. Возможно, все-таки он расписал большой собор в Суздале, и каким-то образом все-таки его там пришлось ему доехать и до Новоспасского и расписать вот эту небольшую камуру.
А он был уже в возрасте, по
меркам. Да, он был в возрасте, да. Ну вот смотрите, значит, это уже 1689-й Спасо-Преображенский собор в Ефимовом монастыре. Значит, наверное, где-то это 90-й год, да, работа, допустим, предположим, работа в Новоспасском. И это уже, так сказать...
Ну, около 70, разъезжать.
Разъезжал, да, разъезжал, но, видимо, не хотел, не очень хотел. Вообще сохранились такие свидетельства, что, конечно, выезд в Москву для иконописцев, это всегда было тяжелое испытание, особенно в Москву. Поэтому с неохотой, ну, по принуждению, как бы приезжали, когда деваться было нет. А если была какая-то возможность вильнуть, что называется, а нет, то возможность использовались. И, наверное, ему, может быть, приятнее и спокойнее было работать именно в Суздале, потому что действительно там созданная там роспись – это вот вершина его мастерства. Просто,
ну... Но недаром все едут смотреть, и недаром, наверное, в соборе Спасо-Ефимова монастыря не восстановили алтарную преграду, чтобы можно было посмотреть весь ансамбль фресок,
да,
которые там находятся.
Да, там, кстати, следят за состоянием фресок.
Да, и там, конечно, можно вот прийти посмотреть этот уникальный ансамбль, весь и монастырский, и росписи, там же еще и тюрьма, и музей тюрьмы. А как работали эти иконописцы? То есть вот мы говорим Гурий Никитин, и воображение нам рисует конкретного человека, но он был представителем артелей. Тут сразу много вопросов. Вот Симон Ушаков, опять же, мы понимаем, что Симон Ушаков тоже работал не один. Мы понимаем, что царский изограф, что у него было очень большое состояние, палаты в пределах Китай-города, то есть в самом центре, да, Москвы, возле Троицы в Никитниках. И... Но это были, так скажем, представители целого огромного коллектива. То есть, чтобы было, наверное, понятней, я не знаю, насколько уместна эта аналогия, вот сейчас, когда строится какой-то дом, мы читаем коллектив архитекторов во главе там с Иваном Петровичем Сидоровым. И где-то, наверное, этот дом могут приписать архитектору Сидорову, а где-то скажут, что ну как же, вот это сделал там Прохоров, это сделал Никитин, это сделал еще кто-то, а он как бы это все свел воедино и поставил свою подпись. Вот как это перевести на работу зодчих, или в первую очередь нас интересуют иконописцы 17 века и вообще той эпохи древнерусской?
Ну, в общем, ваша мысль развивается в правильном направлении, что, ну, есть руководитель артели, да, там же нужны мастера, которые, там, не знаю, готовят известь, укладывали, вкасят, золотят. То есть есть вполне такое определенное разделение труда. Мы знаем тоже о том, что были мастера доличники, да, те, кто писали, например, одежды, и те, кто писал лики, да, это наиболее мастеровитые, более высокого уровня мастерам, так сказать, разрешалось, предписывалось выполнять личное письмо в росписях. Но роль Гурия Никитина здесь, безусловно, ведущая, и без такого, ну, знаете, как вот оркестр без дирижера, да, да, когда иногда кажется, что зачем, собственно, этот стоит дядечка и размахивает палочкой, вот без него прекрасно все умеют играть. А оказывается, вот не получается, без дирижера совершенно не та музыка. Точно так же и здесь. И потом в обязанности главного мастера, руководителя артели, во-первых, входило размещение, как бы, как тогда говорили, знамение. Он должен был назнаменовать все композиции вот в этом пространстве храма, разместить эти, где что будет располагаться.
Это следующий вопрос.
Создать
мировоззренческого, да, характера.
И, ну, это не только, но это и мастерство, потому что в соборе, в этом пространстве, в пространстве собора, каждая композиция, кроме того, что она должна занимать свое место и должна быть вписана гармонично вот в этот компартимент, она должна, ну, как бы вести диалог, находиться тоже в таком согласованном единстве со всем остальными композициями, которые заполняют пространство храма. Это, ну, здесь имеется в виду и рисунок, да, композиционное построение, и, конечно, колористическое решение, да, вот такая созвучие, перекличка каких-то тональностей. Вот это действительно такое вот очень сродни музыке. И вот решение вот этих всех задач, это все, так сказать, находилось в ведении, это тоже должен был решать главный мастер артели.
То есть мы здесь должны в какой-то мере изменить свое представление. Действительно, наверное, аналогия с музыкой ближе, чем аналогия с архитектурой. Есть композитор, он же может быть и дирижер, но это не значит, что он исполняет все партии и вообще берет в руки инструмент на концерте. Ну, Гурий Никитин брал кисти. Мы,
конечно,
можем мы об этом,
конечно,
судить или нет?
Конечно, конечно. Ну, кроме ведь того, что он расписал столько соборов, есть их немного, но сохранилось несколько икон подписных, где вот написано, что автор этого произведения Гурий Никитин.
Ну, а это уже другая история, да, в иконах он мог
полностью. Благодаря этим и подписным иконам мы можем говорить о том, что у него был собственный стиль, узнаваемый стиль. И этот стиль прочитывается также, и его можно отследить и вот в этих больших ансамблях.
Мы вернемся, друзья, к нашей программе буквально через минуту. Я напомню, что у нас в гостях Татьяна Самойлова, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, ведущий научный сотрудник Академии художеств. Я Алексей Пичугин, буквально через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, друзья, что у нас в гостях старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, ведущий научный сотрудник Российской академии художеств Татьяна Евгеньевна Самойлова. Мы говорим про искусство 17 века, в первую очередь про церковное искусство и даже в первую очередь про художественную составляющую, про церковные росписи, про иконы. Говорим в связи с тем, что программы на этой неделе, которые у нас выходят в это время, посвящены большому проекту Центра Индрик по популяризации наследия Гурия Никитина, по фрескам, которые изображают Страшный суд и находятся в Троицком Даниловом монастыре в Переславле-Залесском. Мы на этой неделе поговорили и про Откровение Иоанна Богослова, и про то, как фрески конкретно в Переславле можно прочитывать с апокалипсисом в руках. Сегодня мы говорим про их создателя, про Гурия Никитина, про его эпоху, мировоззрение людей того времени, и пытаемся понять, как художник видел это христианское пространство. Вот это очень важный вопрос, потому что что мы знаем о Гурии Никитине, да, что он сын ремесленника, да, происходил из небогатой семьи. Где-то он учился живописи, это факт. Но он же, по идее, где-то и должен был учиться богословию, он же должен был очень хорошо себе представлять не просто композиции расположения по стенам храма, привычных сюжетов, но если внимательно на это посмотреть, то там видна богословская глубина, там видно, как человек задумывался над каждым сюжетом. И если посмотреть все его работы, мы сразу замечаем, что интерпретация разная. Проходит время, где-то сместились акценты, где-то он посчитал необходимым сосредоточиться на этом аспекте, где-то на другом. Но это значит, что у него была очень хорошая база.
Ну, вы знаете, вообще программа росписи храма, она разрабатывается прежде всего богословами и прежде всего представителями вот иерархии. Да, это должно, это утверждается, эта программа. Но, конечно, какие-то нюансы, вот тот особенный, ну, какое-то особенное, скажем, такая трактовка той или иной композиции, это уже связано именно с творческим подходом мастера, который это воплощает. И более того, надо сказать, что русские мастера, ну, так сказать, как бы академии не кончали, но они были людьми чрезвычайно образованными. Вот у нас есть такие сведения, что, ну, вы знаете, да, что вот в 17 веке очень часто использовались гравюры западноевропейские, гравированные Библии, которые мастера использовали в качестве образцов для построения той или иной композиции. Ну вот можете себе представить, как, насколько дорога была такая книга в 17 веке. А вот мастера не скупились и эти книги покупали.
Я так понимаю, что эта история еще продолжалась и в следующем столетии, до середины 19
да,
века.
Да, она, конечно, конечно. Ну вот, и вот понимаете, на книги никогда не жалели денег. Как бы дороги они ни стоили.
А это уже европейская история? То есть, если мы посмотрим Дюрера «Страшный суд» того же времени примерно, да, ну, чуть пораньше, мы увидим совершенно другие композиции, совершенно другие акценты, совершенно другое настроение, более реалистичное, более страшное, более такое, знаете, подробно мистическое.
Ну, это сумрачный германский гений. Русские мастера, надо отдать им должное, они были, несмотря на то, что они пользовались вот этими западноевропейскими гравюрами, они оставались абсолютно самостоятельными, они оставались абсолютно в русле, ну, отечественной, да, так скажем, иконописной традиции. Потому что, ну, только зная, да, о вот этих гравюрах, только непосредственно вот как бы имея перед собой, перед глазами какую-то европейскую гравюру, сравнивая ее с фреской той или иной, можно можно найти эти совпадения, можно увидеть, что какие-то общие черты вот он использовал, да, вот для построения пространства какого-то, да, какого-то общих контуров этой композиции, но трактовка в деталях, в подходе, вот во всем остальном, что составляет произведение искусства, это гений русский, это абсолютно как бы русские произведения, это абсолютно русская такого иконописная интерпретация.
А, кстати, многим кажется, что ничего нового и конкретно русского в этой интерпретации нет, что все уже было в Византии, и это просто было заимствовано, ну, и чуть-чуть дополнено. Но на самом деле, если мы посмотрим работы мастеров 17 века наших и посмотрим работы мастеров самого конца Византийской империи 15 века, да, последний, ну, там, монастырь Хора, например, мы увидим, что это только стилистически схоже, но композиции и богословское осмысление, оно очень разнится.
Ну, я бы сказала даже, что и стилистически это не схоже, так сказать, это разные уже явления, но как бы всегда сохранялась эта связь глубинная с византийской традицией, но она полностью, конечно, в 17 веке переосмысляется. Дело все в том, что вот эта реформа Симона Ушакова, вот так называемое живоподобие, да, то, что он хотел писать светлые лики. Почему это произошло? Потому что, ну, к тому времени, еще, так сказать, понятия реставрации в сегодняшнем значении этого слова не было, и иконописные произведения в храмах, они довольно быстро покрывались копотью, темнела олифа, и лики становились темными, вот такими мрачноватыми, так скажем. А Симон Ушаков, вот именно поэтому как бы знаменем его реформа была светлая, радостная живопись. И она сродни в какой-то степени, ну, можно провести такую аналогию вот техники сфумата, в которой работал Леонардо да Винчи. Это тончайшие такие вот мазки.
Они были знакомы с Леонардо да Винчи?
Нет, но Леонардо да Винчи жил в
несколько... Нет, естественно, нет. Мы там не про Андрея Боголюбского Фридриха Барбаросса, да? И могли или не могли. Нет, они могли быть знакомы с работами Леонардо да Винчи?
Ну, трудно сказать. Я таких не встречала, таких вот свидетельств, каких-то фактов. Но вот эта техника сфумата, вот этих тонких таких тончайших переходов от света к тени, она вот чем-то сродни. То, что, как писал Симон Ушаков, она можно, по крайней мере, провести такую аналогию. И, конечно, мастера, которые работали в Москве при Оружейной палате, они очень быстро подхватили вот этот новый путь, в том числе и Гурий Никитин, лики, тела персонажей, вот обнаженное тело Христа в распятии, оно написано именно вот по этим законам, они пластично и живоподобно, как тогда говорили. Это довольно-таки далеко уже отстоит от византийских канонов. Это вот уже, было сказать, было преодолено, и русская иконопись в это время вышла на какое-то другое пространство, другой путь.
А как вы думаете, это резкое изменение в сторону... Как правильно это назвать, не знаю. Это, наверное, еще не академическая живопись. Но обмерщение, как часто говорят, все, что произошло на рубеже 17-18 вернее, веков, это революция или это логичное развитие? То есть могло ли то, о чем вы сейчас говорите, развиваться самостоятельно в свою сторону? И не стало ли вот это изменение в сторону обмерщения церковного искусства каким-то над ним насилием?
Вы знаете, мне кажется, уже немножечко это устаревший такой термин «обмерщение».
Да, я знаю, что он устаревший, поэтому мне он не нравится.
Большей частью как бы на
сказать.
Это упирали вот, ну, в таком советского времени искусствоведение. Да, ну, что, может быть, просто было, ну, обусловлено определенными обстоятельствами, чтобы о чем-то говорить. Церковным нужны были какие-то основания, какая-то подкладка. А так, ну, мы как бы не находим оснований от этого. Люди оставались церковными, они жили внутри церковного церковных законов, они учились по церковным книгам, они ходили, не знаю, в приходские школы, получали образование при храмах. Здесь просто изменяется восприятие жизни. Понимаете, вот становится это искусство 17 века, оно как бы стремится быть таким, ну, как бы сегодня сказали, актуальным, да, потому что иногда, когда смотришь на лики святых, написанных Гурием, они чрезвычайно такие русские, очень как бы напоминают, ну, таких современников Гурия 17 века. Они очень живые, очень характерные иногда. Это привнесение, это еще тоже такой прием привнесения в какие-то, ну, допустим, библейские сюжеты. Вот изображает он там, не знаю, пророка Елисея на пашне, пророка Илью, а такие вот эти детали окружения, вот идет жатва, он изображает, как жнут хлеб, да, как его связывают в снопы. Это все тоже очень как бы было понятно русскому человеку, который приходил в храм и видел эти библейские сюжеты на стенах. И это как бы позволяло ему воспринять их, ну, как что-то очень близкое и понятное, а не заоблачно далекое и неизвестное. Я думаю, что это просто был такой тоже в какой-то степени сознательный прием.
Но ведь это же все полностью изменило церковное искусство.
В каком смысле? Оно оставалось в русле. Вот, вы смотрите, вот буквально недавно, еще совсем недавно мы практически, ну, говоря о 18 веке, да, вот любого человека спроси, у него в голове сразу будут портреты Рокотов, Левицкий. А вот недавно совсем в музее Рублёва прошла выставка «Русская икона 18 века». Это вот явление такое еще, ну, как бы в процессе осмысления. И тем не менее собранные и представленные на этой выставке памятники, они абсолютно как бы вот нам показывают, что ничего, ничто не умирало никогда. Ну, было, оно... может быть, немножечко чуть-чуть понизился статус, да, допустим, да, вот это, но это не исчезало. Это не исчезало, а продолжало просто развиваться в русле тех стилевых тенденций, которые соответствуют этому веку, этому времени.
Но это были уже новые мастера. А как пример, кстати, вот церковь рождественская в Нижнем Новгороде, да, которая, ну, завершает собой фактически 17 век. Я уж не говорю там про Дубровицы, которые совсем другие, это вообще уже что-то из другой эпохи. Но вот рождественская церковь в Нижнем Новгороде, она расписана абсолютно уже по-другому. Это после росписи Гурия Никитина в... Спас Ефимия в монастыре в Суздале проходит меньше 10 лет. Да, там рождественская церковь долго строилась, но я так понимаю, что основной объем был возведен и частично расписан уже в самом начале 18 века. То есть проходит меньше десятилетия, и мы видим абсолютно другую картину. Правда, она мировоззренчески другая.
Ну, это, с одной стороны, я говорю, что это естественно. Конечно, какие-то изменения происходят, но это искусство остается все равно в русле церкви. Я вот это, я хотела вот это сказать.
Не, она в русле церкви, безусловно, в русле церкви. Я говорю, что мне самому этот термин обмерщения не близок. Я просто не знаю, как правильно, какой там искусствоведческий термин может его заменить.
Ну, вот сейчас мы, как бы, мне вот кажется...
Слово «обмерщение» придумали когда-то. Как, это как с феодальной раздробленностью. Сейчас термин «феодальная раздробленность» — это те, кто говорят «феодальная раздробленность», ну, это плохой тон. Нельзя так говорить в современной исторической науке. Да, вот так же и с этим обмерщением. А как это назвать по-другому, я даже не знаю. Но...
Мне кажется, это вхождение вот такой подлинной жизни. Всегда, на самом деле, всегда мастера с древнейших времен, на самом деле, стремились передать что-то, вот донести до зрителя, чтобы это было похоже, чтобы это было узнаваемо, чтобы это в этом смысле... Но церковное искусство, конечно, еще отличается тем, что оно должно быть не только узнаваемо, оно должно еще как бы повышать вот градус, да, повышать, потому потому что это не просто изображение, а это изображение какого-то другой жизни, райской жизни, вот, небесного мира. Поэтому это всегда приподнято над мирским. Хотя вот эти мирские, так сказать, детали могут присутствовать и помогать человеку примерять на себя эти ситуации, погружаться в них, воспринимать их как нечто близкое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Самойлова, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи, у нас в гостях. А люди, которые продолжили, это, наверное, уже вопрос про другую эпоху, опять же, но мы здесь на радио обсуждали иконописцев, уже живших столетия спустя и даже позднее, которые расписывали сельские храмы. Вот у нас сложно, мы видим в 17 веке Гурия Никитина, видим Симона Ушакова, знаем достаточное количество живописцев, которые работали примерно в одно время с ними. А, кстати, Калязинский монастырь кто расписывал?
Там, по-моему, нет такого автора.
Там автора нет.
Да. В Калязинском монастыре.
Как раз Юлия Владимировна Ратомская делала
да,
программу.
Да, она как раз занимается этой темой.
Да, и помню, сам Калязин ездил, смотрел недостающие в Москве части вот этих росписей. Но мы делали еще программы про живописцев, которые работали позднее. И это интересно, насколько, как вы думаете, эта традиция вот таких артелей не пресекалась, а продолжалась, логично развивалась именно в виде артелей, потому что люди начинают строиться сельские храмы каменные. Это такой явный, наверное, маркер 18-го столетия, середины, когда деревянные храмы, если даже сейчас посмотреть какой-то каталог сельских храмов Центральной России, мы увидим, что все они там начинаются как раз с 50-х годов 18 века. Соответственно, там тоже в большинстве кто-то что-то расписывал. И вот это, наверное, и есть настоящий бум подобных артелей, которые начинают работать по всей центральной части страны.
Ну, артель все равно как бы нет другого такого способа, да, артельный способ. Если храм маленький, иногда эта артель может быть совсем небольшая, там 2-3 мастера.
Ну, они могут быть представителями какой-то большой артели.
Да, но для 18 века, мне кажется, существенный момент в том, что если эти храмы строились в какой-то усадьбе, да, заказчиком выступал значит, вот какой-то помещик, он, кстати, мог посылать просто вот своих крепостных для обучения в Петербургскую академию художеств уже.
И... А в чем выгода? Ну, вот он послал крепостных учиться, но они расписали ему одну церковь. А заказы-то идут постоянно, а в соседнем селе живет другой помещик, который говорит, а я хочу так же, но только помасштабнее, и мне, пожалуйста, вот в такой стилистике. Ему надо своих посылать тогда, или у этого
братья. Я думаю, что они и посылали, ведь, ну, вспомните, я, так сказать, не очень, может быть, ориентируюсь в 18 веке, но имя Шереметьева известно всем. Да, поэтому, а что ему там, его сосед? Ему важно было, чтобы у него было красиво расписано. И он в этом смысле хозяин, барин, поэтому вот посылает своего крепостного, видя, что мальчик что-то вот ручкой водит хорошо по листочку, что-то вырисовывает. Ну вот, да, посылает его учиться, чтобы приехал уже обученный мастер и выполнял заказы своего хозяина. А в том, он мог бы, допустим, так сказать, и соседу потом его передать, так сказать, тут уже ничто другое не препятствует этому.
Мы на днях, когда беседовали с руководителем проекта «Индрик» Кириллом Вахом, после программы еще обсуждали, они же фильм про это все снимают, про фрески Гурия Никитина в Переславле. Я говорю, что если бы я снимал этот фильм, я бы, наверное, продолжил эту серию не просто как фильм про Гурия Никитина, а именно как фильм про артели живописцев, иконописцев, которые работали, и в чем их преемственность, то есть учились ли они друг у друга, как они совершенствовались, где они брали свои образцы, насколько они были знакомы с западными мастерами того же времени. Вот это вот все в развитии, конечно, очень интересно посмотреть.
Ну, я думаю, что так оно и будет. Вы просто ставите такую интересную творческую проблему. Я думаю, что это уже наверняка есть исследователи, которые в этом направлении работают, и мы увидим в ближайшее время их труды. Эта проблема тоже будет осмыслена, потому что, да, многие много занимаются сейчас вот и росписями, которые сохранились с XIX века и находят чрезвычайно интересные памятники, которые заслуживают внимания.
Да, вот проект «Консервация», о котором я не устаю говорить, по-моему, уже во всех программах, которые поддерживает реставраторов, занимающихся спасением росписей сельских храмов в Костромской и Тверской областях. И они у нас в эфире рассказывали, я настолько восторгаюсь этими возможностями, которые сейчас есть у реставраторов. К сожалению, наверное, финансовых возможностей особенно нет, но техника, сама техника, которая позволяет снимать поврежденные участки со стен, реставрировать, да, и возвращать их обратно.
Да, такая техника есть, методика отработана уже, да. Раньше это казалось фантастикой, но это уже все в работе у мастеров-реставраторов.
Другой вопрос, конечно, кому это будет нужно, если памятник сам находится достаточно далеко от цивилизации. Но сам факт того, что люди этим интересуются, приезжают, снаряжаются экспедиции, они работают, собирают, это внушает какой-то
оптимизм. Это прекрасно, это прекрасно, действительно внушает оптимизм. Будем надеяться на лучшее.
Я напомню еще раз, что проект, о котором мы говорим на этой неделе, посвящен проект центра «Индрик», посвящен фрескам, кстати, фрескам, вот тоже хороший вопрос, меня реставраторы в свое время отучили по поводу и без говорить «фреска».
Да, пожалуй, если следовать строгой терминологии, то это уже не фреска.
Это уже не фреска.
Ну, да, скажем, чаще используется термин «роспись», потому что это не только роспись по сырой штукатурке, но и проработка деталей уже в технике темперы по вот этому подмалевку, так сказать.
Игорь Никитин
это... Игорь Никитин писал, конечно, да, это не фрески, а это роспись. Ну, к сожалению, так это как-то осела в статьях, в литературе, и эти два термина используются как синонимы.
Фреска может быть росписью, но роспись не всегда фреска.
Да, абсолютно верно, да, абсолютно верно. Обязательно там всегда присутствуют вот элементы темперы, доработки, темперной доработки.
Есть какие-то памятники внегородские 17 века, так навскидку, которые точно так же очень интересны с точки зрения росписи, стенной росписи?
Ну, 17 век у нас богат, конечно,
17-го,
этим, да. Этим, да, конечно, мы можем, вот есть, например, такой Пафнутий Боровский монастырь, там тоже роспись, да, датированная 1642 года.
Это даже первая половина.
Да, довольно ранняя, как бы, да, быстро вот нашли деньги для воссоздания тоже этого монастыря, который пострадал очень сильно в 17 веке. Она следует каким-то иконографическим таким образцам московских соборов. Там явно прочитывается вот эта традиция, связь с Архангельским собором Московского Кремля, но уже совершенно в стилистике вот иконописи именно первой половины XVII века. Чрезвычайно интересный памятник. К сожалению, тоже вот он был отреставрирован в 80-е годы, и за это время уже собор действующий, и, к сожалению, фрески покрывают копоть, которая, ну, мешает, естественно, восприятию этого прекрасного памятника. Тоже надо как-то надеяться на то, что как-то сложится таким образом пути.
А то, что мы видим чаще всего, это реставрация, то есть подлинный 17 век, он чаще всего в 18-19 был записан и по нескольку раз, и Игоря Никитина, и многих других кнописцев нам вернула только реставрация 20 века,
ну, или нет? Есть памятники, которые не записывались, и сохранились в таком первозданном виде. Это достаточно такая прочная техника, если какие-то определенно температурно-влажностные условия соблюдаются или как бы устроены так, что они естественным образом соблюдаются, то эта роспись сохраняется, она очень прочная. А есть, конечно, менее всего повезло московским соборам, потому что все московские соборы, они поновлялись, как тогда говорили, то есть фактически записывались там масляной краской перед коронацией вновь восходящего на трон монарха.
Чтобы соблюсти какие-то
Красиво должно быть, да, вот, чтобы светленько, чистенько было. Поэтому там вот снимались, вот, не знаю, 5-6 слоев вот этих масляных записей. А поскольку раскрытие такое наиболее масштабное было в 50-е годы, послевоенные годы, то привлекали палешан, и, конечно, они, ну, то, что как бы где...
Кого привлекали?
Палешане. А что мастера из палеха.
Наши. Это так? Да, и палех-то я знаю.
Да.
То есть это вот
их,
так?
Да, их называют палешане, да. Расписывали палешане, реставрировали, и, конечно, они много приносили, ну, там, где сохранность, так сказать, плохая, есть такое понятие у реставраторов подсобрать образ, да, чтобы он не был, не воспринимался таким рваным для зрителя. Вот они, к сожалению, иногда использовали довольно, так сказать, плотные тонировки. Это вот тоже такой термин реставрационный. Ну, фактически они прямо записывали недостающие детали, утраченные какие-то фрагменты. Они писали в своей стилистике палехской, они как бы были
как умели.
Уверены, да, в том, что они воссоздают именно правильный
память. А о каком времени мы говорим?
Это 50-е годы. Поэтому вот в Кремлевских соборах там очень много привнесено вот таких вот фрагментов, которые...
А в палехе мастера сохранялись... Это какие-то дореволюционные традиции, дореволюционные мастера?
Конечно, еще? Конечно.
До 50-х годов доживали?
Да, конечно, еще были живы традиции. Они просто ушли, палешане ушли, ведь как бы для того, чтобы кормить себя, да, вот была придумана вот эта палехская лаковая живопись, шкатулки, но она вся, как вы видите, она же, она на стилистике иконной построена.
И можно сказать, что традиция таким образом не прервалась, и то, что мы сейчас видим палехскую роспись церковную, это живая традиция,
да,
той старой,
да,
просто,
да, я думаю, что так можно сказать.
Передержанная через миниатюры.
И, да, сейчас, кстати, мастера палешане, которые там вот обучаются в этом селе, в школе, как, они действительно расписывают храмы довольно много по России, их приглашают расписывать храмы и получают заказы. И таким образом действительно можно говорить о том, что традиция не прервалась.
Но, насколько я знаю, кстати, они учатся в разных местах. Они учатся и в Москве, и в Шуе. Был целый факультет, где обучались мастера, резчики палехские. Но просто, видимо, там непосредственно в палехе они обучаются самой традиции, а вот мастерству они обучаются,
ну,
там,
я думаю,
где
что,
есть.
Конечно, у них более широкие возможности, они не упускают их не упускают, чтобы повысить свое мастерство.
Посмотреть работы Гурия Никитина можно достаточно несложно, если вы живете в Москве. То где в Москве, кстати, вот проще всего посмотреть Гурия Никитина?
В Москве?
Да.
В Москве это сложно сделать. Вот надо уж доехать до Переславля.
Ну, Переславля, в общем, тоже недалеко, конечно. Но в Москве мы говорим, что в Кремлевских соборах что-то есть.
В Кремлевских соборах, например, хранится замечательное Евангелие. Оно украшено там каким-то, не знаю, огромным количеством миниатюр. И известно, что это Евангелие, в работе над этим Евангелием принимал участие тоже Гурий Никитин. Там еще в музее Кремля, кажется, хранится тоже такой крест, украшенный иконописью, который тоже одно из немногих подписных произведений Гурия Никитина. Еще подписная икона «Спас Вседержитель на троне» хранится в Ярославском музее. И вот икона Святая Троица из Нерехты, она тоже с подписью Гури Никитина, она принадлежит фонду Андрея Первозванного.
А так, на самом деле, отличное путешествие, можно из Москвы приехать в Суздаль, посмотреть Спас-Преображенский собор в монастыре Спас-Ефимиевом, отправиться в Переяславль, там благо рядом, посмотреть фрески Даниловского монастыря, и оттуда в Ярославль, Кострому, и все как бы вот такое по пути путешествие с Гурием Никитиным. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была Татьяна Евгеньевна Самойлова, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи и ведущий научный сотрудник Российской академии художеств. Спасибо вам большое за этот разговор. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».